Николай Стариков, член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду». О последствиях встречи Путина и Байдена.
Какая короткая память. За каждой встречей высшего уровня следят на высшем уровне. Просто проходит время, появляется новая встреча, и кажется, что вот эта встреча, к ней как-то особо. Да вспомните, посмотрите, все то же самое. Журналисты рассказывают, кто как сел, что съел, как посмотрел, когда им больше нечего рассказывать. Встреча была вечером, журналисты прилетели с утра. Им надо было кормить потребителей информации и свои информационные агентства чем-то. Поэтому они уже сказали, а цвет стула, цвет стола, там, не знаю, швейцарском небе, там, сказать, не знаю, там, запахи навоза, который в Швейцарии очень сильно распространен, ну, за исключением Женевы, наверное, потому что там животноводство развито. На этой встрече была достигнута только одна договоренность о том, что послы возвращаются в места обычной дислокации. Я полагаю, что это на самом деле плюс в российскую копилку, так сказать. Если вот там по очкам как-то, да? Потому что это наша инициатива была. Мы своего посла отозвали после безобразной выходки американской стороны. И мы посоветовали американскому послу, мы же не можем его высылать и не хотим, мы просто рекомендуем. А не съездить ли вам в Вашингтон посоветоваться с товарищами? Он прислушался и уехал. То есть мы эту ситуацию создали, когда послы находятся в своих же столицах. Теперь послы вернулись. Ну, вот, значит, мы показали свое дипломатическое недовольство. Американцы, может быть, поняли и вот это отыграли. Это хорошо. Больше никаких договоренностей не было. Там были договоренности обсуждать вопрос. Для меня, например, очень важный вопрос, чтобы был освобожден Виктор Бут, другие наши соотечественники. Да, мы уже много... К сожалению, много лет боремся за то, чтобы Виктора Бута освободили. Поскольку сейчас забрезжила какая-то возможность, это очень хорошо, но это еще пока в стадии начала обсуждения, а не то, что там уже договоренность существует. Что еще, о чем еще договорились? Ну, вот там, знаете, все вот эти зеленые повестки, там, жизни там, какой-нибудь нерпы, там, тигров каких-нибудь, львов, там, не знаю, носорогов. Давайте все вот эту сторону отложим. Это когда политики об этом рассказывают, когда больше нечего обсуждать. Не встречаются лидеры двух сверхдержав, когда мировой кризис, чтобы обсудить судьбу какого-нибудь там самого уважаемого тюленя. Не бывает. Другой уровень проблем просто. Какие последствия этой встречи? Ну вот, британский эсминец опять лезет в наши территориальные воды. Но вот вопрос, что он делает в Черном море? Он приплыл туда для участия в учениях НАТО, которые происходят. Ну какого рожна он лезет в наши территориальные воды? Вот, а он был в украинских территориальных водах. Ну нам все равно, что он считает. Ну вот если бы договорились о чем-то, ну хотя бы об уважительном отношении, можно британскому эсминцу не плавать в воды, которые он продолжает считать украинскими? Ну, простой вопрос. Ну, можно, да? Ничего, наверное, не произойдет с британским эсминцем. Правда? Потерпит немножко. Что туда лезут?
Провокация.
Провокация. Конечно, провокация. Вопрос. Как можно о чем-то договориться, после этого провокация? Да потому что нет договоренности о том, что наступил мир и жвачка. А провокация – это обычный метод, ну, такого... прощупывание противника. Ну, это пример. Дайте вопрос. Зачем в хоккее хоккеисты друг друга в бортик впечатывают? Зачем они бьют по рукам клюшками? Ну, какие-то вот такие, знаете, потому что это нервирует соперника. Ему больно, он отвлекается, ему страшно становится. Знаете, в команде есть там трехметровый дядька, который как в бортик тебя впечатает, так у тебя там все косточки рассыплются. И игрок уже думает, что может мне шайбу в этот раз не... То есть создают нервозность. Так и вот эти вот эсминцы, санкции, заявления, они призваны нервировать, дезорганизовать другую сторону. Потому что мы же сами понимаем, от того, что эсминец британский заплыл в российские территориальные воды, которые он считает украинскими, демократия во всем мире не стала ближе к победе. Ну, правда? И с экономикой мировой ничего не наладилось. Правда? И курс доллара не укрепился, или фунта упал. Это вообще никакого отношения к реальности не имеет. Так же, как от того, что кто-то кого-то в бортик вмазал, можно сказать, что прям вот команда выиграла игру? Да нет, конечно. Но если каждые 30 секунд кого-то в бортик будут впечатывать, это может повлиять на ход игры, но не гарантированно. Может быть, команда, которую бьют, тоже начнет драться, так сказать, соберется силами. То есть это способ достижения победы. Это называется давление. давление на нас будет только нарастать. По какой причине? Да очень просто. Путин не отказывается от интересов России, он не сдает ее. Поэтому давление только нарастает, нарастает, нарастает. Если посмотреть в перспективе, это же очень заметно. Начиная там с 2008-го. Война, спровоцированная американцами в Абхазии, Южной Осетии. Обратите внимание, тогда Россия применила вооруженные силы, совершенно справедливо. Отогнала агрессора, принудила его к миру. Хорошую, кстати, изобрели формулировку. Принуждение к миру может еще где когда пригодиться, запомним. Санкции против нас ввели? Нет. А как же так? Как же так? Они же до сих пор на голубом глазу забывают, что сами признали, что первая грузинская сторона обстреливала Цинвали. Почему же они не ввели против России санкции? Дальше начинается государственный переворот на Украине. Но перед этим они попытались здесь не допустить Путина на очередной президентский срок. Кстати, тот же Байден приезжал. Вот тоже приятное знакомство состоялось. Он приезжал убедить Путина не идти на пост президента. Представляете, какие теплые между ними отношения. Ну так, чтобы вспомнить. Ничего не получилось. Тогда переворот на Украине. Переворот еще только начался. У нас Олимпиада в Сочи. Почему они не приехали тогда, вы не напомните мне? А, тогда несуществующие геи в одной из наших кавказских республик якобы что-то с ними были. Вот кто-то серьезно верит, что они тогда не приехали на Олимпиаду по этой причине? Да, конечно, нет. Дальше просто нашли более такие зримые причины. А, вот на Украине, значит, это вы все сделали, значит, мы... Самолет упал этот, сбили его. Использовали это как, то, что, как средство заставить европейцев ввести санкции. И дальше понеслось. Дошло до отравления Навального, которого либо не было, либо сами отравили. Ну, потому что как с убийством Немцова. Ну, кто заинтересован, чтобы оппозиционер был убит напротив главного символа государства? Только тот, кто хочет провокацию устроить. Ну, не сама же власть, правда? Это все равно, что, не знаю, Дональда Трампа условного застрелить на фоне Белого дома. Ну, глупость какая-то. То есть... Провокации нарастают, сакральные жертвы, попытки давления, санкции. И вот опять, вроде встретились два президента, на следующий день санкции. Да ни о чем не договорились. Договориться невозможно. То есть можно точечно. Например, мы отдаем вам американца, вы нам Виктора Бута. Все, в этом договорились. А больше ни в чем. Больше ни в чем.
Почему по Украине сегодня практически невозможно договориться?
Ну, давайте представим на секунду, что обсудили Украину, хотя если Путин сказал, что прошли Москвом, наверное, Москвом и прошли. Ну, а вот что там обсуждать? Вот начнем с самого главного. Россия говорит, на Украине произошел государственный переворот, и там идет гражданская война. Америка говорит, на Украине торжествует демократия и ваше вооруженное вмешательство там, на Донбассе. Ну, договаривайтесь. Как? Подождите, а в 2014 году был переворот? Не было, говорят американцы. Не было. И все. Дальше о чем говорить? Если вы не можете договориться от отправной точки, то вам сложно сейчас. Или, пожалуйста, Минские договоренности. Америка говорит, вы, Россия, должны соблюсти Минские договоренности. Россия говорит, да мы же вместе тогда уже с Германией и Францией должны их выполнять. Потому что вот, вообще-то мы подписали как гаранты выполнения этих двух сторон. Американцы говорят, нет, вы должны выполнить. Ну, опять, ну, как разговор слепого с глухим. Ну, вот что тут долго разговаривать? Обменялись вот этими предложениями? Ну, я как-то уже говорил, как происходили переговоры на определенном этапе советско-американского диалога, когда одни и те же проблемы обсуждались многократно. Аргументы одной стороны были известны, ответы другой. Там аргумент номер 8, ответ номер 9. Ну, просто, чтобы не тратить время. Вот вы смеетесь, ну, это реальность переговоров. Ну, зачем время тратить? Все же занятые люди, да? Мы сказали аргумент номер 8, он уже перечислен, а вы сказали номер 9 ответ. Все, идем дальше. Так это и есть Москва. Мы не можем договориться, но мы должны дипломатический танец оттанцевать. Да, отсутствие совместной пресс-конференции, оно вызвано, ну, конечно, тем, что там более возрастной Байден, он, ну, может быть, как-то будет плохо выглядеть на фоне Путина, да, в ответах. Но это, наверное, не самое главное, а просто... Будет неудобно, когда начнут говорить разную информацию. Ну, знаете, вот стоит президент и говорит, там на Украине демократия, Путин говорит, подождите, а государственный переворот в 14-м, Байден говорит, какой переворот? Тут Нулан говорит, какой переворот? Он говорит, так вы же печеньки носили. Я печеньки носила. Ну, это в прямом эфире, ну что это такое? Да цирк будет какой-то, в плохом смысле этого слова, пусть на меня не обижаются работники цирка.
Просто подчинитесь. Почему стратегия США не меняется?
Вот смотрите, американцы... Ну, вот давайте последовательно зададим себе вопросы, как нас учил Сократ когда-то, пока его не отравили коллеги. Американцы сферу влияния свою видят как? Ну, вот где она начинается, где заканчивается? Ну, весь мир. Вопрос. Как они могут поделить с кем-то весь мир, если они считают, что весь мир их? Никак. Можно ли с ними договориться? Там, ребята, выкройте нам кусочек мира, пожалуйста. Да нет. Поэтому у них слово такое. Подчинитесь. Покоритесь. И все. И будет вам счастье. Вот и все договоренности, которые с ними можно. И когда Горбачев вот на это вот пошел, Ельцин вместе с Козыревым тоже, ну вот покорились, все. Что мы получили? Где наша доля влияния? Покажите, пожалуйста. Постсоветское пространство? Так вот, почему тогда на Украине фамилия президента такая, как сейчас, а не такая, как мы хотим? Нет, с ними договориться невозможно, потому что они воспринимают весь мир. Китай почему с ними не может договориться? Потому что они ничего не предлагают Китаю. Ничего не предлагают. Они предлагают просто под них лечь всем. Вот и переговоры все. Причем в хамской форме. Китайцев вот обидели недавно на переговорах. А мы им нужны просто как инструмент против Китая. А с Китаем они будут вести переговоры, опять-таки. Они будут предлагать Китаю наши территории, наши природные богатства. Тайвань предлагать не будут, потому что это все-таки такой крючок, на котором Китай может держать. То есть их задача столкнуть нас перед собой. Поэтому накануне нападения Гитлера Черчилль рассказывал, что немцы концентрируют войска. А наоборот, германская разведка, во главе которой стоял адмирал Канарис, британский шпион, это не мои, как говорится, размышления, его повесили в 1945 году за то, что он британский разведчик. Представьте, во главе главной разведки Германии британский шпион. Представляете, что они там Гитлеру докладывали-то? То, что нужно Англии. Ну вот ему докладывали, что Советский Союз – это колосс на глиняных ногах, что вооружение – одна винтовка на десятерых, что заводов нет, танков нет, ничего нет. Ну, представляете, германская разведка что-то докладывала такое, что немцы, только придя в Советский Союз, узнали, что есть танки Т-34. Ну, говорит, ничего себе разведочка. Не знали, ни Т-34 есть, ни КВ есть. Которые КВ использовались еще в финской войне. Договоренности между странами могут быть, если есть почва какая-то для договоренности. А когда одна сторона эту почву отметает, то можно по каким-то точечным вещам договориться. Но это тоже важно. Встретились, обсудили. И этот эсминец, который называется «Защитник Дефендер», приплыл сразу в наши территориальные воды. Мне кажется, перепутали что-то в Англии. Какой он защитник, если он в наши воды вторгается? Он нападающий уж тогда. Назовите его как-то по-другому.
podcast.nstarikov.ru. Заходите на новый сайт, на котором вы сможете не только прослушать, но также и скачать все аудиоверсии видеороликов Николая Старикова, выходящих на его YouTube-канале. podcast.nstarikov.ru. Ссылка на сайт в описании под видео.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.